Продолжаем наше размышление над книгой Даниила и читаем часть стихов из 6 главы. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения». Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, живовеки живи! Все князья, царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление, издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. И так утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ, и это повеление. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славил его, как это делал он и прежде этого. И 13 стиха мы читаем такие слова: «Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобой подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакого определения или постановления, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И Даниил благоуспевал в царстве Дария и в царстве Кира Персидского. Аминь. Братья и сестры, почему мы должны с вами или призваны исследовать Священное Писание? Мы находим этот ответ и в книге Даниила, потому что там написано, 12 глава, 4 стих, что кто будет читать эту книгу, то умножится в ведение. Это для нас очень важно. Почему? Потому что в одном из пророков, тоже малых пророков, Господь упрекал свой народ и сказал, что народ мой погибнет из-за недостатка ведения. И Христос сказал когда-то перед своими страданиями, говоря с печалью такой, что не узнали вы время посещения моего, и от этого оставляется дом ваш пуст. Вы знаете, мы живем время, которое очень контрастное во многих проявлениях, но мы, по милости Божией, по Его благодати, будучи Его детьми, обладаем чудесным даром Духа Святого, который просвещает наше сердце, нашего внутреннего человека. И мы должны быть благодарными Богу, что церковь Его не останется без ведения. Но однако, нам трудно осознать, но мы спим. Все без исключения. Так говорит нам притча о 10 девах. Все уснули. Я сплю, вы спите. Но нам трудно осознать это. И вот сегодня в одном из таких пасторских бесед, вопросов, стоит вопрос пробуждения. И вдруг один брат пишет: так пробуждение-то кого касается? Тех, кто спит. И тогда ответ и вопрос одновременно. Нас пробудит только именно вот тот голос, тот зов, жених идет. И вот в этом контрасте нашей жизни, нашего стояния пред Богом, нашего положения в Боге, нам так важно с вами исследовать Священное Писание, потому что оно все боговдохновенно и полезно для научения, наставления, обличения. Вот почему нам нужно изучать и эту книгу, если так можно выразиться. Конечно, изучение в малых группах – это гораздо более глубже, но все-таки мы можем сегодня говорить именно вот в виде проповеди об этой замечательной книге и из этой книги. Итак, книга Даниила – это кладезь духовной силы жизни и благодати, проявленной через слугу Божию. В Новом Завете апостол Павел был особым сосудом Бога, когда он, будучи фарисеем из фарисеев и избранным Богом, был вот этим благовестником среди язычников. Бог ему открыл тайну о церкви. Не Петру, не Иоанну, не Иакову, но Павлу Бог уготовил такую благодать, открыв тайну церкви, ее назначение, ее будущее. И когда Павел говорил о той благодати, в которой он был и употреблен Богом, то он говорит в 15 главе 10 стих 1 Коринфянам: «Но благодатью Божией есим то, что есим, и благодатью во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». То есть мы имеем благодать, каждый. Помилуй нас, Господи, чтобы она не была только тщетна. В воскресных школах очень много рассказывают о Данииле, особенно о его переживаниях, связанных во рву львином. Давайте еще раз напомним себе, что Даниил, будучи отроком, может быть, 10, 13, 15 лет, он был именно был издан, или мы так скажем, взят в плен, и он был мальчик из княжеского рода и отведен в Вавилон, где по повелению царя Навуходоносора был обучен книгам и языку халдейскому. Это был арамейский язык, на котором тогда разговаривали, на котором говорили в Вавилоне, Ассирии, Персии, то часть Ближнего Востока. Это сегодня Ирак, это сегодня Сирия, это современный Иран, эти три страны, да и окружающие народы того времени. Этот язык являлся языком государственных и торговых связей, как сегодня английский язык в этом вопросе именно употребляется. И вот мы, рассуждая, говорим: духовная жизнь и хождение пред Богом было приоритетом всего смысла жизни этого мужа Божия. Я задаюсь вопросом, прежде всего себе: является ли Бог приоритетом моей жизни, всем смыслом моей жизни, когда я принял Его в свое сердце? И что удивительно, Бог, давая оценку жизни Даниила, сказал через пророка Иезекииля следующие слова в 14 главе: «Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь». То есть Бог, смотрите, какую дал оценку Даниилу, его именно вот этому духовному приоритету и смыслу жизни. Три раза вот в этой главе Иезекииля упоминается Даниил, что при всех наказаниях земли или людей за то, что они отступили от Господа, Даниил удостоился милости быть спасенным, но спасенным не от вечного осуждения, а спасенным вот от тех обстоятельств, голода, там, войны или еще чего-либо в этом. Но не от спасения вечного, вернее, но не от вечного осуждения, а от наказания Господня, которое могло постигнуть тогдашних людей за их отступление от закона Божия. И вот это говорит нам, что человеческий, как бы так сказать, наше человеческое «я» или «мы» способны достигнуть чего-то такого, что могло бы нас спасти только от временного. А так пред Богом нет ни одного из нас праведного. Все мы с вами согрешили. И только благодаря милости Божией сегодня есть то, что есть Его благодатью. 70-летнее пленение Израиля, или двух колен Иудина и Вениаминова, было не только наказанием за отступление, но и проявлением любви Небесного Отца к своему первенцу. И вот на первый взгляд кажется плен, кажется ужас этой войны, но ведь все это мы как-то уже говорили с вами, рассуждая вот об этой книге, что были причины, объективные причины их пленения. И вот в этом пленении рука Божия была со своим народом. Была. И апостол Павел, когда писал послание к евреям, он отражает эту мысль следующими словами, говоря о любви Божией. 12 глава, 4, 8 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Александр Васильевич отразил немного эту мысль тоже вот в нашем контексте размышлений, что у нас есть право выбора, но наш выбор бывает иногда в пользу только нашего «я», плотского «я». Пророк Иеремия, говоря об этом 70-летнем пленении, говорит следующее в 29 главе. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Наша жизнь, окружающие обстоятельства, события, начавшиеся в Израиле эти дни. Все это не просто так. Все это носит характер вот нашего своеволия и благодати Божией. К большому нашему, просто, можно сказать, счастью так выразиться, которое будет исправлять Господь. Пути наши. Пути наши. Этим самым, братья и сестры, мы видим, что Бог показывает, что и сегодня Израиль, народ этот, первенец Божий, остается именно в приоритете Бога. Да, все живущие на земле имеют благословение, но первенец имеет больше, и с него и спрос больше. И Бог продолжает и сегодня любить своего первенца. И к этому побуждает сегодня свою церковь благословлять первенца Божия и молиться за него. И вот 121-й псалом нам очень ясно указывает на то, в чем суть этой молитвы и какое последствие от этой молитвы. Почитайте дома внимательно 121-й псалом. Итак, Даниил был назначен одним из трех князей, которому докладывали о делах царства. То есть он был одним из премьер-министров. Мы не знаем, в какой направленности, экономической ли, или, может быть, он был по природоведению, мы так скажем, ответственный. Или, может быть, еще что-то, но он был одним из трех. И вот о нем сказано, что Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Это уже был третий царь, при котором Даниил еще находился в плену. В этот период Даниил, мы видим здесь, преуспевал. И авторитет его заключался не в том, что он был благородным, что он, может быть, был хорошо воспитан, он имел высшее образование, возможно, как наше МГУ сегодня. Нет. В нем не было вот той, знаете, мы скажем, человеческой мудрости. В нем был высокий дух, то есть он имел страх Божий. И вот это, как и сказано в притче, что страх Божий есть начало мудрости. И вот это имел Даниил. Имел Даниил. И он руководствовался законом Божиим, чтобы ходить пред Богом и быть непорочным пред Ним. Это было главным его жизни. Это было приоритетом его жизни. И в этом заключался его высокий дух. Василий Ефимович Логвиненко, когда-то был первым пресвитером этой церкви, 78 года по 93, кажется, год. И вот перед тем, как уйти ему в вечность, в разговоре по телефону, он был очень озадачен состоянием той свободы, которая пришла тогда в Россию. И он даже такую мысль выразился, что вот та наша ограниченность в той свободе, та наша ограниченность и невозможность иметь такого количества писаний, как сегодня, она делала нас гораздо более выше духовно. А сегодня мы свободу имеем. В нашем доме есть ни одно издание Библии. Есть всевозможные комментарии, толкования, чего только нет для духовной жизни. Но что происходит с нами, братья и сестры? Мы часто сетуем на наши обстоятельства, что они мешают нам, но как раз обстоятельства-то и открывают нашу подлинную сущность нашего доверия Богу. Именно так, и нам есть чему поучиться у Даниила, нам есть чему поучиться у него. Помимо всех трудностей плена, у Даниила была скорбь за землю отцов и за разрушенный храм. И можно только себе представить его скорбящее сердце, когда Валтасар, мы рассуждали, позвал его, чтобы он разъяснил написанные на стене слова. Мы можем только себе представить, когда он увидел эти сосуды храма Божия, храма Бога Живого, и что эти сосуды, которые были использованы для прославления Христа, для священнодействия, вдруг употребляются для плоти. Бог дал-то мне такую милость быть в институте храма. Я видел эти предметы, восстановленные для третьего храма. Все предметы священнодействия, все те орудия, те же сосуды, те же трубы, те же миноры, то есть все то, что было во втором храме, и то, что вынесли тогда войска римского императора Тита, они сегодня восстановлены, все восстановлено, все восстановлено. И вот если мы доживем с вами до следующего года, апреля месяца, мы будем иметь информацию. Вот те тельцы, которые были привезены из Соединенных Штатов, если они беспорочны, то будут принесены один из них в жертву. И вот это, оно наводит на нас мысль, что Даниил, когда видел вот эти сосуды, его душа сокрушалась. Он скорбел. Насколько мы сегодня скорбим, когда наш внутренний человек не соответствует вот этим ожиданиям Господа? Сколько времени мы проводим сегодня в молитве? Сколько времени проводим за чтением Священного Писания, этот муж Божий находил 3 раза в день время молиться Богу в сторону Иерусалима. И он не прятался. Он открывал окна своей горницы в сторону Иерусалима и молился. Просил, здесь, как сказано, Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде. Вот в чем мы должны подражать этому мужу Божию. При всей его занятости он 3 раза в день находил время для молитвы. О, если бы только было бы и, но враги, которые хотели скомпрометировать его, не нашли никаких причин. А вот они сказали, найдем. Давайте уговорим царя, чтобы к нему приходили как именно к Богу. И тогда это начало, именно мы скажем так, современным языком, сработало. Дарий обольстился своим положением как царь. И согласился подписать такой указ. И даже не подумал. Если бы только враги Даниила, завистники, можно так сказать, хотели бы только его скомпрометировать, но что он молится. Но в указе, который подписал Дарий, было следующее. Все князья, царство, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление, издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Ладно бы просто, вот знаете, вот он молится Богу, ты прими какие-то меры, он не молится нашим богам. Ты понимаешь, что он не молится, он унижает наших богов. Но здесь они нашли хитрость. Именно хитрость в том, чтобы он был брошен в львиный ров. В молитве Даниил не просил о суде над Вавилоном. В своей молитве трехкратной он не подчеркивал вот свой плен, наверное. Он не просил о низвержении тогдашнего вавилонского государства. Даниил просил милости у Господа, милости остаться верным Ему, милости, чтобы пройти этот путь. И я задаю сегодня вопрос, прежде всего, самому себе. Что я прошу в своих молитвах? Чего я ожидаю? Что я ожидаю? Что бы я хотел бы? Даниил, мы читаем, славословил Бога. Даниил благодарил Бога за те обстоятельства, в которых он находился. И в этом тоже был его высокий дух, доверие Богу. И он просил милости быть верным ему. Он просил милости о его народе. И мы еще раз скажем, что завистники не нашли никакого другого предлога, как в том, что Даниил 3 раза молился Богу своему. Вот предлог. Сегодня то же самое могут найти предлог. Потому что Павел говорил, что последнее время перед вторым пришествием Христа времена будут тяжкие, и всякий, желающий жить благочестиво, что с ним будет? Его будут благословлять? Нет. Написано, он будет гоним. Он будет гоним. И вот когда Синедрион, давайте немножко вспомним такую библейскую историю новозаветнюю, когда только церковь начинала созидаться, когда Синедрион запретил ученикам Иисуса Христа проповедовать о воскресении Христа, то их поставили и запретили им это делать. И вот Петр говорит, Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. То есть мы имеем такое, знаете, как сказать, выбор. Что нам больше избрать? Решение человеческое или решение Божие? Кто-то сказал, что настоящая вера – это человеческая слабость, которое преображается в Божью силу. И это подлинно так. Потому что мы, когда говорим, мы ничего не можем, Господи, без Тебя, то тогда в этом и проявляется сила. И когда Павел получил откровение от церкви о своем предназначении, Господь допустил до него такую болезнь, что Павел трижды молился, а Господь ему сказал: «Достаточно тебе благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи». И Павел, осознав это, говорит: «Я буду хвалиться немощью своей, чтобы во мне пребывала сила Божия». И вот в этом и есть наш духовный, как бы сказать, высокий дух, когда мы смиряемся пред Господом. В этой истории видно, что Дарий ценил Даниила. И когда он понял, как его использовали его сатрапы, он делал все возможное, чтобы спасти его. Мы читаем об этом в 10 стихе. Да, мы читаем в этом 14 стихе. Но мы знаем и другое, что закон обратной силы не имеет. И сегодня это то же самое. Принятый закон, он обратной силы не имеет. И Даниила бросили, мы читали, читаем с вами, в ров со львами. Нам даже трудно себе представить, что это было и как это было. Мы только читаем, но пережить мы этого не сможем, потому что мы сегодня в прекрасном положении. Посещая одного члена нашей церкви с вечери Господней, его сестра, за ним одна наша ухаживала, Анна Васильевна, и она рассказала мне один случай как-то в беседе с братьями, которые сидели в узах за Слово Божие. Я как-то говорил этот пример, но он уместен сегодня, что один из служителей нашего братства, оказавшись в тюрьме, его поместили со многими заключенными в одну из камер, которая имела одну особенность – там были крысы. И вот начальство лагеря предполагало, что точно эти люди, и он в частности, не останутся живыми. Не останутся, потому что крысы, они, можно сказать, тоже имеют вот эту кровожадность. Посещая, как в 15-м году мы посетили Польшу, места заключения этого известного концлагеря, и нам рассказывал гид, как крысы объедали тела людей, заключенных, этих пленных. И вот этот брат рассказывал, что утром открыли камеру, и все живы, и я в том числе. Крысы не тронули. И мы знаем, здесь написано, смотрите, когда Дарий подошел ко рву, и он плачевным голосом воззвал к Даниилу, и здесь сказано: «И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниил и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которого ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Смотрите, какое дерзновение. Я чист, царь, да и пред тобою не сделал преступления. Вы знаете, благочестие, оно требует жертвы. Жертвы добровольной. И, как мы уже сказали, что желающий жить благочестиво будет гоним. Это преследует или это сопровождает и нас сегодня, в наше время, внутри церкви и за ее пределами. И вот мы знаем, весьма рано Дарий подошел ко рву, жалобным голосом воззвал к Даниилу. И вот это сострадание к Даниилу раскрывает некое внутреннее состояние Дария как правителя страны. Он проявлял именно к Даниилу особые чувствования. Он видел в нем человека, в котором высокий дух, то есть пример. Пример, братья и сестры. Мы сегодня живем такое время, что люди устали от наших слов. Люди хотят видеть плоды нашей духовной жизни. Здесь когда-то в нашей церкви был союз нашего братства до 92 года. В стенах нашей поместной церкви, там, где сегодня пресвитериат, находился такой международный отдел, куда доступа не всем можно было зайти в то время. И вот там был один человек, по фамилию не буду называть, он отвечал за... Он имел контроль над нашими братьями вот в этих международных отношениях нашего братства с другими братствами в мире. И вы знаете, я бывал иногда у него. Я хочу сегодня, может быть, немножко так сказать. Этот человек в некоторых вопросах был гораздо выше некоторых наших братьев. И меня это поражало. Но главное не в этом. Главное в том, что мы с Иваном Михайловичем Кораблевым посетили его незадолго до смерти, и он покаялся, слышите? Человек, поставленный властью контролировать, вдруг увидел в целом церкви, что эта церковь живет живым Богом, что она не играет в игры политические и не занимается этим. И он покаялся. На съездах нашего братства, вот на этом балконе, я хорошо помню, видел этого человека, администратора, чиновника из Министерства по делам религии, было такое в Советском Союзе. И каждый съезд, который проходил до 92 года здесь, в нашей церкви, он присутствовал, но никогда не выступал. Я слышал о нем, что перед смертью он покаялся. Что он увидел? На что он обратил внимание? Нам кажется иногда, или мы представляем, что обстоятельства, они против нас. Нет, они испытывают нас. И Даниил в этих обстоятельствах явил эту верность Богу, и его верность отразилась в том, что Дарий, можно сказать, покаялся, братья и сестры, покаялся. Он осознал, что есть живой Бог. Он так и сказал. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила за рва, и поднят был Даниил за рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он что делал? Веровал. Слышите? Веровал. Вот и все. Но его испытанная вера, она стоила этого, чтобы спаслась одна душа. Если бы только именно Дарий, но мы знаем с вами из третьей главы книги Даниила, что Навуходоносор тоже осознал, что он грешник. И он тоже покаялся. И здесь мы читаем дальше, и приказал царь, и приведены были те люди, которые обвинили Даниила и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой, пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно». Это покаяние. Это покаяние царя. Он осознал, что Бог живой, Он бесконечный. Вот почему мы призваны с вами молиться прежде всего за царей и за начальствующих. Вот в чем сила молитвы церкви. Мы не знаем когда, через что, через кого, но Бог будет действовать в царях и начальствующих. И главная цель – воспасение их бессмертных душ. И это главное, братья и сестры. Дарий говорит, он избавляет, то есть Бог, и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила и от силы львов. А помните Сидрах, Месах и Авденаго? Как они сказали царю Навуходоносору: «Царь, мы не поклонимся твоим богам. И если даже Бог нас не спасет, мы все равно не поклонимся». И смотрите, какое чудо произошло, они вышли живыми из огня. Братья и сестры, верность Даниила Это призыв всем маловерным детям Божьим. Молитвы 3 раза в день произвели свои плоды в сердце Навуходоносора, Дария и царя Кира. И мы, когда молимся о нашем царе, ждите результат, ждите, ждите, он будет, потому что мы просим о спасении его души. Верность Даниила, испытанная в плену и во рву львином, показывает на всемогущество Божие, что для него нет ничего невозможного. Ничего. Верность Даниила в испытании показала, что если мы сеем духовное, то пожнем жизнь вечную у других. И это наша задача. Задача церкви в терпении проходить свой путь и ожидать плода от Господа не только для своего спасения, но и спасения других. Вот почему Даниила Бог потом благословляет особым благословением. И мы читаем здесь, и Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Это уже был конец 70-летнего пленения, но Даниил еще оставался там. То есть он заставит этих царей, которые дают повеление, уже возвращаться в Иудею и строить или восстанавливать разрушенный город и восстанавливать разрушенный храм. События, происходящие сегодня в Израиле, еще раз подчеркивают нашу неспособность вот так вот понимать волю Божию. А время близится к тому, что третий храм скоро приступит к его строительству. И, возможно, мы с вами это увидим при нашей жизни. Мы еще об этом будем далее рассуждать. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Он избавит свою церковь и возьмет ее, не оставит ее на великую скорбь. Аминь.